Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 780-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии, и перед нами одно из самых ярких, но, пожалуй, также одно из наиболее оспариваемых пророчеств о Рождестве Иисуса Христа. Я прочитаю сразу Исаию, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение». Иными словами, ты, царь Ахаз, не хочешь слушать знамение, ты не хочешь его принимать, ты не хочешь его даже просить, но Бог все равно даст. Причем не только тебе, Ахаз, а, как мы читали несколько раньше, всему дому Давида. Я думаю, что это относится также и ко всему Израилю. Вы не хотите слушать, вы не хотите принимать, но Бог сам даст вам знамение. Читаем стих дальше. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Мы с вами уже говорили об историческом контексте этого пророчества. Напомню, что на престол в Иудее вошел неблагочестивый царь Ахаз, царь неправедный. Его отец Иоафам был хорошим царем. Его дед Озия был очень хорошим царем. И, кстати, сын его будет тоже очень хорошим царем, а Ахаз нет. И вот про сына его, про Иезекию мы с вами еще поговорим. Пока напомню, что Бог хотел укрепить, ободрить Ахаза. В то время шла гражданская война. Северное царство вступило в союз с Сирией. И южане боялись, что северяне их рано или поздно завоюют. И вот Бог отправляет Исаию вместе с сыном навстречу с Ахазом и говорит, что беспокоиться не о чем. Бог его защитит. И Ахаз отказывается просить знамения у Бога. Ахаз играет в такого сверхблагочестивого человека. 12 стих здесь же, в 7 главе. «И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа». Он отказывается делать то, что Бог от него ожидает. Одна женщина мне сказала, мы с мужем всегда молимся перед тем, как сесть в самолет, и мы знаем, что он не упадет. Слушайте, на самом деле вы не знаете. Тут вопрос не в знании, что он не упадет. Тут вопрос доверия Богу. Иными словами, даже если Бог захочет, чтобы этот самолет упал, это будет во благо. Это принятие того, что делает Бог. Это готовность принимать то, что делает Бог. Причем Бог действительно дает основание. В основании веры конкретный факт. Бог никогда не требует от нас прыжка в темноту. Жизнь, смерть и воскресение Христа – это исторический факт. Вот поэтому наша вера имеет смысл, и именно в этом наша вера имеет основание. И смотрите, что говорит Бог через Исаию, 13 стих. «Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов». Опять-таки, еще раз повторю, не царь уже, потому что ты, царь, не слышишь, потому что ты не хочешь слышать, но весь дом Давидов, весь Израиль, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? То есть разве мало для вас отягощать людей? Вы отягощаете и людей, и моего Бога. Возможно, не вашего Бога, но моего Бога. И именно в этом контексте мы подходим к 14 стиху. Кстати говоря, я не случайно сказал про сына Ахаза, про Иезекию, человека, который был благочестивым царем. И вот ведь был такой принцип, мы с вами об этом принципе уже упоминали, что пророк говорил что-то, обращенное в будущее, причем очень далекое будущее, и также что-то такое, что должно исполниться прямо сейчас. И вот предсказание будущего, зависели или проверялись, точнее, потому что исполнялось сейчас. Вопрос в том, что на каком основании мы можем доверять пророку, когда он говорит о будущем? На том основании, что он делает предсказания настоящего или очень недалекого будущего, и эти предсказания сбываются. Вот как раз в жизни Иезекии, в жизни Иудеи при Иезекии как раз и была такая ситуация. Когда Иезекия был царем, к стенам Иерусалима подошла огромная и мощная армия ассирийцев. Об этом мы читаем в 4 книге царств, 19 глава. 150 тысяч человек было в этой армии. И казалось, что Иерусалим вот-вот падет. И вот тогда Иезекия возопил к Богу о защите. В отличие от Ахаза, он мог обращаться к Богу. У него были живые, настоящие отношения с Богом. И он знал, куда обращаться, он знал, к кому обращаться. И вот Бог послал Исаию к Иезекии, чтобы сказать, что Бог не отдаст город ассирийцам. Кстати, Иерусалим действительно так и не был отдан ассирийцам. Ассирия завоевала Северное царство, Израиль. Иудея же, Южное царство, пойдет позже, но это будет уже не от рук ассирийцев, это будет от рук Вавилона. Так вот, Бог не просто не отдает Иерусалим ассирийцам, даже при том, что идет осада города, но Бог делает нечто большее. Он обещает через пророка Исаию, что ни одной стрелы не будет выпущено по городу Иерусалиму. 150 тысяч человек в ассирийской армии, и у каждого лук и колчан со стрелами. Ну уж точно кто-то захочет пустить стрелу по этому городу. Ну уж точно кто-то из бравых воинов захочет пострелять. А теперь смотрите. Если бы хоть один солдат выпустил хоть одну стрелу по этому городу, то пророку Исаии и его пророчеству пришел бы конец. Но ни одной стрелы не было. Город остался цел. Пророчество о Рождестве Иисуса Христа подтверждается другими пророчествами, исполнение которых можно было увидеть. Более того, мы с вами еще к этому подойдем, но с 13 главы книги пророка Исаии начинается целая серия пророчеств, которые говорят о суде над другими народами, над народами, которые окружают Иудею. И большая часть, я бы даже сказал, большая часть этих пророчеств сбылись. Некоторые еще не сбылись, но сбудутся. Все это подтверждает для нас истинность и других пророчеств Исаии, в частности, пророчества о Рождестве Иисуса Христа. Сегодня идет битва вокруг вот этого пророчества. Не вокруг Иерусалима, хотя Иерусалим тоже в неспокойном месте, как вы знаете. Но битва вокруг конкретного пророчества, более того, вокруг конкретного еврейского слова, которое содержится в этом пророчестве. Это слово «Альма», которое в русской Библии переведено как «дева». Кстати, есть места, где это слово переводится как «молодая женщина», а не «дева». Более того, в еврейском языке есть еще одно слово «бетула», которое как раз чаще употребляется в значении «дева», «девственница». И вот противники этого пророчества говорят: «Нет, ни о каком рождении от девы здесь не идет речь. Здесь говорится, молодая женщина зачнет. И дева здесь совершенно ни при чем». Однако я совершенно убежден в том, что это слово в данном случае и значит «дева». Я понимаю, что сейчас мы с вами будем говорить на языковые или лингвистические темы. Мы будем говорить о том, как работает язык. Мы подойдем сейчас к Священному Писанию, а я сначала расскажу о том, о чем рассказывал мне один профессор из еврейского университета. Он говорил так: «Но почему эти люди так часто приписывают языку свойства математики?» Он говорит: «Вот смотрите, у меня 3 дочери, замечательные девушки. Две из них замужем, а одна с нами дома. Вы меня спросите: подождите, а те, которые замужем, они что, еще девушки? В смысле, девственницы? Он говорит: да вы что? Нет, конечно, они же замужем. А что, та, которая дома, она уже не девственница? А профессор говорит: почему вы так решили? Ну как же вы используете одно и то же слово? Три девушки. Но из них две ведь уже не девушки, они замужем. На что этот профессор говорит: слушайте, язык не связан с анализами и с физиологическими исследованиями. Покажу то же самое на примере Священного Писания. Книга Бытие, 24 глава, 43 стих. Это рассказ о том, как слуга Авраама находит невесту или жену для Исаака, как он нашел Ревеку. И вот 43 стих. «То вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего». Давайте здесь остановимся. Здесь используется слово «девица». Так вот, в еврейском языке здесь слово «альма». Тоже слово, которое использует пророк Исаия. И в данном случае переводчик совершенно четко это переводит как «девица», как «девушка», как «девственница». Могла она быть уже не девственницей в тот момент? Да нет, конечно. Для той культуры, для того времени это было совершенно нереально. Интересно, что раньше, в этой же главе, в 16 стихе, говорится об этой же девушке, но используется тут как раз слово «бетула». Еврейское слово, которое действительно чаще указывало на девственность. Но обратите, пожалуйста, внимание, в одной и той же главе, в двух вариантах одного и того же рассказа, об одной и той же девушке используется и то, и другое слово. Она и Альма, она и Бетула. Естественно, что она была девой. Она не была замужем, она не была замужней. Нельзя рассматривать язык как некое математическое средство. Нельзя также рассматривать язык как передающий все с физиологической точностью. Когда мы говорим «девушка», даже в нашем современном русском языке, мы не имеем в виду вопрос девственности или недевственности. Более того, зачастую нас это даже не интересует. Ранние переводчики, которые делали греческий перевод Священного Писания, греческий перевод Ветхого Завета, прочитали «Альма» именно как «девственница». Интересно, что это было до Рождества Иисуса Христа, за 3 века до Рождества Иисуса Христа. И вот они как раз используют греческое слово «парфенос». И слово «парфенос» как раз и означало «девственница». Храм Парфенон, который находился в Афинах, как раз и был посвящен Афине, греческой богине, говоря о которой всегда подчеркивали ее девственность. Если переводчики того времени понимали, что «альма» может означать и девушку, девственницу, и молодую женщину, то как же они использовали именно это слово, именно слово «парфенос», переводя еврейское «альма»? Я думаю, что Дух Святой действовал в этих людях, но также действовал в них здравый смысл. Кто-то скажет: ну, они уже знали об Иисусе Христе. Нет, я еще раз напомню. Септуагинта делалась за 3 столетия до Рождества Иисуса Христа. Они не знали. Значит, здесь у нас 2 варианта. Либо объяснить их действия как ошибку, либо как работу Святого Духа. Очень легко объяснить это как ошибку. Но тогда смотрите, что получается дальше. Евангелист Матфей, это 1 глава, начиная с 18 стиха, он описывает рождение Иисуса Христа. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее, Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Кстати, ведь Мария в это время, строго говоря, еще не была женой Иосифа. Они были обручены. Ангел же называет ее женой. Что же, он не знал? Нет, просто ангел не обязан следовать вот этой модели, в которой слово имеет только одно терминологическое значение. Естественно, она была девой, она не знала мужа. И вот мы читаем дальше. 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И дальше евангелист Матфей пишет: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». И цитата из Исаии 7:14. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «С нами Бог».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Если ошиблись переводчики Септуагинты, то ошибся и Матфей. Если ошибся Матфей, то и Евангелие ошибка. Меня удивляют люди, которые говорят: «Не-не-не, я принимаю Евангелие, но я не принимаю концепцию рождения от девы». Ну, потому что здесь ошибка. Послушайте, либо мы принимаем и принимаем его целиком, либо у нас не остается возможности принять его вообще, в принципе. То есть тогда мы уже ничего не можем принять. Среднего варианта, такого компромиссного варианта в данном случае не дано. Если мы принимаем, что евангелист говорит правду, и что переводчики Септуагинты написали это греческое «парфенос» под действием Святого Духа, то мы также должны понять, что Иосиф не был отцом. Это важная тема, и мы с вами уже говорили об этом, когда читали Евангелие от Матфея. Иосиф в физиологическом смысле не был отцом Господа нашего Иисуса Христа. Он Сын Божий. Он называет отцом своим Бога. Но здесь еще один тонкий момент. И вот этот момент меня очень волнует, он меня очень интересует. Здесь говорится о том, что младенца будут называть Эммануилом. Однако в Евангелии он нигде так не называется. Здесь нужно вспомнить, что Эммануил переводится как «Бог с нами». Да, имя его Иешуа. И это означает, он спасает, Бог, Яхве, спасает людей от их греха. Но он не называется Эммануил. Я еще раз обращу ваше внимание на вот эту цитату из Исаии в Евангелии от Матфея, 1 глава, 23 стих. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И тут сразу перевод, что значит «С нами Бог». Его не называли потом Эммануилом. Как же можно говорить о таком имени? Смотрите, какая штука. Он не может спасать, если он не с нами. То есть для того, чтобы спасти, для того, чтобы избавить нас, важно, чтобы он был с нами. Он не может спасать, если он находится где-то далеко. Эммануэль или Эммануил, с нами Бог. Это слово никогда не было именем Спасителя в том смысле, в каком мы с вами привыкли думать об имени. Но имя также отражает внутреннюю сущность. Бог не мог просто прийти, спасти и покинуть нас. Бог спас нас в прошлом. Бог спасает нас в настоящем. Он спасет нас в будущем. И в этом смысле Иисус не просто Спаситель. Он Эммануэль, Бог с нами. Мы с вами читали об Иисусе Христе в послании к Колоссянам, 1 глава, 15 и следующие стихи, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И мы обращали внимание на то, что он не просто рожден прежде по времени, а он первороден по отношению ко всем остальным. Он выше всех остальных. Кстати, после этого эфира мы получили немало откликов. В частности, были отклики от людей, которые говорят: «Вы слишком превозносите Христа». Я хочу напомнить вам еще один библейский фрагмент в связи с этим. Это книга «Откровение Иоанна Богослова», 3 глава, 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». То есть не просто с Него началось творение, но Он выше всякого творения. Слово, которое используется здесь, это слово «архей». Некоторые на этом основании говорят, что Он просто первый из сотворенных, потом были другие. Однако слово «архей» имеет еще один смысл. Он повелитель всего творения. Он выше всего творения. Он стоит над всем творением, потому что он и сам творец. Кстати, и первородный, и первенец можно понимать ровно так же. Первый или высший из всего творения. Наш Господь Иисус Христос не просто Сын. Он уникальный Сын. Он вечный Сын. Мы возвращаемся к 16 стиху 1 главы послания к Колоссянам. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Ни о ком, кроме Бога-Творца, ни о ком, кроме вечного Сына, мы не можем так говорить. И вот когда мы с вами размышляем о том, что Он Эммануэль, давайте помнить и об этом тоже. Мы живем им. Мы в самом буквальном смысле им живем, движемся и существуем. Процитирую слова, которые уже неоднократно цитировал. «Его рождение противоречило законам жизни». Его смерть противоречила законам смерти. У него не было ни полей, ни морей, но он мог накормить более 5000 человек. Ему хватило и хлеба, и рыбы. Он не ходил по дорогим коврам, но он ходил по водам Галилейского озера. При смерти его мало было плачущих, но тьма покрыла солнце. Люди не содрогались от своих грехов, но земля трепетала под тяжестью этих грехов. Вся природа почтила его, только грешные люди отвергли его. Смерть не имела над ним власти. Земля, обогренная его кровью, не могла принять его прах. 3 года он проповедовал свое Евангелие. Он не написал книг. Он не построил церквей. У него не было богатых спонсоров. Но и сегодня, 20 веков спустя, он остается центральной личностью истории всего человечества. Он наш Спаситель и Бог. И он родился от Девы. Я хочу сегодня еще раз вернуться к тому стиху, с которого мы уже начали. Исаия, 7 глава. Царь Ахаз находится в оцепенении. Оцепенел он настолько, что он не хочет слышать, не хочет слушать Божие Слово. И так сам Господь даст вам знамение. То есть вы не просите, а Он даст. И не тебе только, Ахаз, но всем вам, всему дому Иудеи и Израиля. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Некоторые считают, что прямым исполнением этого пророчества стало рождение второго сына Исаии. Об этом говорится в начале 8 главы. Возможно, хотя я в этом не уверен. Но для нас с вами Рождество Иисуса Христа уже в прошлом. А действие Его в нас в настоящем и будущем. Потому что Он Эммануэль, Бог с нами. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.